Тема дня.
16.05 в российской столице, четверг. Это значит, что ближайшие три четверти часа мы проведем с Георгием Бофтом, политологом-публицистом. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Отдохнувший, посвежевший, вернувшийся из отпуска.
Издеваетесь.
Нет, почему? Нет, ну, правда, вот все так, все так. А, как отдохнули?
Прекрасно.
За пределами нашей Родины или в пределах ее?
Нет, не в пределах.
Не в пределах. А, несмотря на то, что Родина наша беспредельна, где-то все-таки есть границы, и вот вы ее пересекли. Хорошо, давайте, чувствую, не очень хотите говорить о вашем отдыхе, давайте тогда...
Ну, люди же сейчас...
работают, да зачем дотравить?
Надо раздражать, да.
Да, а я вам, видимо, вообще мазохистом кажусь, потому что я вот еще не был в отпуске. Хорошо, давайте тогда сразу с мест в карьер. Что, с Кирилла Серебренникова начнем, да, видимо?
Ну, про это все уже написали. Знаете, что самое интересное? Это то, как реагировать.
Брал или не брал?
Да нет.
Нет?
Я думаю, как раз там есть нарушение. Вот мне так кажется. Поскольку вот все знакомые там, и незнакомые, которые работают с бюджетными деньгами, они, в общем, в один голос говорят, что при большом желании, даже и при среднем желании тоже, можно, в принципе, накопать на любого достаточно, ну, разное, правда, количество нарушений, либо больших, либо маленьких. Вот. И очень многие проекты осуществляются на грани фола в этой связи, или за гранью фола тоже в этой связи. А если ты на этой грани не будешь балансировать или не будешь ее переходить, то они и делаться не будут. Хотя, с другой стороны, есть масса мнений, которые говорят, что они надо нарушать. И они совершенно правы формально. Реакция на дело Серебренникова, она сугубо идеологическая. Вот ведь что меня больше всего интересует, а не то, были ли нарушения или нет. Они были. Они есть как у либералов, так и у охранителей в равной степени, которые работают с бюджетными деньгами. У большинства из них. Вопрос в том, кого берут за мягкую седалищную мозоль, а кого не берут. Вот. Поэтому реакция на его арест, она была и есть сугубо идеологическая. То есть, значит, со стороны, в данном случае, там, охранителей, назовем их так, звучат улюлюканья, да, и говорят, ату его, и там вспоминают, что все равны перед законом.
Рукоплещут силовикам.
Да, рукоплещут силовикам, но имеют они в виду другое. Имеют они в виду то, что они ненавидят его творчество, и именно за это они ату его. Вот. А в случае, если посадили, например, попросили присесть какого-нибудь условного там, ну, такого, не буду называть каких фамилий, суперохранителя, который там консерватор, там, ну, вот, близок там, к Поклонской по взглядам и так далее, тогда бы улюлюкали, соответственно, либералы, вот, и тоже говорили бы ату его, и они тоже имели бы в виду никакую незаконность и справедливость, а имели бы в виду то, что они ненавидят его взгляды. Вот и вся реакция. К сожалению, наше общество, оно вот такое. Оно очень субъективно, оно оценивает дела людей в зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат. Вот это самое печальное.
Вы, когда вся эта история закрутилась, вы тогда, наверное, наверняка внутри какие-то прогнозы строили относительно того, чем это все закончится. Ведь ну, разные были обыски, было так достаточно круто, все завернулось, а потом Евгений Миронов сказал президенту, президент сказал как-то, в общем, нехорошо, нехорошее слово сказал в
Одессе. Дурашки, дурашки.
Да-да-да, как-то такие, да. Дураки какие-то, да, сказал президент, и все решили, что все, в общем, это сигнал, и, в общем, руки прочь, и Серебренникова никто не тронет.
Но... представляя себе, как устроена наша политическая система, легко сделать вывод о том, что президент не будет отдавать, не будет нагибать силовиков, скажем так, ради творческой интеллигенции, поскольку силовики ему ближе, дороже и все такое прочее. И потом они опора режима, а гнилая творческая интеллигенция вообще не пойми кто. Ее же Ленин как называл, помните?
Угу.
Ну вот. Поэтому с ней каши не сваришь. Поэтому...
Откровенно говоря, я не помню, конечно, но это так, для того, чтобы дураком не показаться.
Интеллигенция, да, – это говно нации, говорил
вот,
вождь мирового пролетариата.
Вот в общем, да. Он... Хотя сам он к ней принадлежал так-то, если разобраться.
Он был самокритичен, да.
И личен такой.
Так что не будет нагибать. Хотя, конечно... Вот тот факт, что его, например, не отправили сразу в СИЗО, а подвергли только домашнему аресту, это проявление некой деликатности, конечно, по отношению к нему со стороны силовиков, но они будут гнуть свою линию, они считают, что у них есть достаточно много доказательств, поскольку применен классический прием, посажен в СИЗО один человек, ну, как минимум, бухгалтер, да, и там еще директор есть тоже, вот его тоже привлекли, и меры пресечения. А когда сажают в СИЗО по экономическим преступлениям, обвинениям, это такая форма выбивания соответствующих показаний, а это бухгалтер Масляева, которая шла в это СИЗО, она сказала, что я пойду на все, чтобы не попасть в тюрьму. Поэтому она пошла на все, я думаю, а что касается всяких формальных нарушений бухгалтерской, там двойной даже бухгалтер, я практически уверен, что там что-то есть. Вот так вот, к сожалению. Поскольку вот все эти проекты на бюджетные деньги, они, как правило, давайте смотреть правила в правде глаза, в нашей стране осуществляются не идеально.
Я вот наткнулся...
Законы, надо сказать, довольно дубовые в этой части. Там отчетность и бумаготворчество, оно порой носит чрезмерный характер. И требования, они такие, что если будешь их все соблюдать, то очень часто, не всегда, но очень часто так бывает, что ты можешь ничего и не сделать. Это как в советское время было, знаете... Те директора предприятий, и особенно вот фильмов, да, директор фильма в Советском Союзе – это был абсолютный обнальщик по-нашему, вот абсолютный обнальщик, и все на это закрывали глаза, потому что иначе ты кино не снимешь просто. И сейчас то же самое происходит. Ну, это не секрет никакой. Вот. А те, у кого все было гладко на бумаге, они сидели на попе ровно, и у них все было прекрасно с точки зрения отчетности. Там. Ну, они не достигали никаких
высот. То есть вы хотите сказать, что в целом вся эта история...
По-прежнему советская бухгалтерия.
Вся эта история с Кириллом Серебренниковым – это не про борьбу с коррупцией в театральных кругах, это все-таки про идеологию, про смену ориентиров, про то, что вот дали чуть-чуть и потом отрубили.
Это скорее некая борьба кланов, и я не исключаю какой-то мести со стороны какой-то группировки вот ему. А поскольку докопаться можно до каждого, соответственно, эта группировка прибегла к методам силовых структур. Типа, что не означает, что там нет нарушений. Я повторяю, они там, скорее всего, по моему субъективному мнению, есть.
Вот на этот счет я сейчас почитаю, процитирую пост.
Представьте себе, если начать копать там под Михалкова, да, и как он снимает кино. Ну вот взять и копать там, тщательно копать.
А он, кстати, ушел из фонда?
Ушел.
Набсовета, по-моему, да, это называется, фонда кино?
Да, наблюдательного совета ушел. Вот, допустим, обозвав, значит, пресс-секретаря Медведева...
Премьер-министра,
Тимакова, значит, она латентная русофобка. А теперь прикиньте, вдруг совершилось, значит, умопомрачение, и Владимир Владимирович Путин опять назначил Медведева президентом. Что станет с Михалковым?
Слушайте, учитывая...
Вот начнут расследовать, например, то, как он снимал кино или что-нибудь там, каким фондом
руководил. А я бы о другом заговорил.
А там же фонд у него был, вот этот
был,
интеллектуальный...
Был, конечно.
Там же взяли человека?
Взяли.
А можно же дальше начать копать?
Можно.
Правильно? Вот.
А можно по-другому
рассчитаться? А скажут, что человек получал от него прямые указания, а значит, был сговор, преступная группа и так далее. Тут фантазия-то ведь как бы полет, он безграничен.
Все-таки я чутью и осведомленность Никиты Сергеевича доверяю,
вот,
прямо
да.
скажем, больше.
Это
и
да.
вот,
это
и вот
да.
этот его шаг, на мой взгляд, может свидетельствовать о том, что ну, не будет Дмитрий Анатольевич, во всяком случае, сейчас весной преемником
Владимира Владимировича. Или дедушка стареет.
И ошибся?
Да.
Ой, вряд ли.
Никита Сергеевич.
Ой, вряд ли.
Хотя вот эта семья, она
вряд ли.
Вообще никогда.
Никогда.
Не
вообще никогда.
Да. Но, пожалуй, да. Это такой... Метка такая, метка.
Я почитаю пост, подцитирую пост Эдуарда Боякова. Это, насколько я помню, директор театра «Практика». Директор театра «Практика». Вот он рассуждает, достаточно интересно написал про всю эту историю с Кириллом Серебренниковым. Ну и напоминаю, что вы, друзья, можете принять участие в этом разговоре. Вы можете просто попросить Георгия Вовта что-нибудь прокомментировать или ответить на какой-нибудь из ваших вопросов. Напишите WhatsApp и Viber на 967-200-97-0. Мы продолжим через 2 минуты.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Вы тоже можете задать свой вопрос или попросить Георгия Георгиевича что-нибудь прокомментировать из свеженького, ну или из того, что уже залежалось в информационном смысле. 967-200-97-02. Телефон прямого эфира 967-200-97-02. Вот поцитирую я Эдуарда Боякова. Это директор театра «Практика». Так, конечно, проект «Платформа» был. Лично для меня там не было ничего интересного, но это сейчас совсем, не популярно говорить. Подставляюсь я. Борцы за свободу, типа вас, совсем заклюют. Это он, по-моему, отвечал Лошаку. Тем не менее, говорю, спектакль по Прилепину, кстати, был не на «Платформе» сделан, он туда был перенесен. Все другое, виденное мною, мутатень и ужимки экспериментальные, включая открытие, на котором был. Билеты, в общем, продавались плохо, мне об этом и Соня Троценко говорила, и Малобродский. Малобродский – это один из фигурантов этого уголовного дела. Он, по-моему,
под... Не, но это как бы качество спектакля, оно напрямую не имеет отношения к тому, что деньги были потрачены. Многие фильмы тоже получают госфинансирование, а потом не отбивают эти деньги. И что? Это не значит, что там есть финансовые нарушения само
вот
по себе.
Вот дальше самое интересное. Если говорить о сути уголовного дела, пишет господин Бояков, то я не имею понятия, как расходовались деньги. Согласен с Бабицким в сегодняшнем взгляде. У Серебренникова больше, чем у кого-либо, шансов на то, что его не засудят. Там все на виду, там адвокаты лучшие. Я искренне желаю и Кириллу, и особенно моему бывшему коллеге Алексею Малобродскому, он работал в нескольких моих проектах, свободы, и ничего не могу больше сказать. Мне десятки звонков поступают в день с просьбой комментариев. А что комментировать? Кричать, что это политика, как вы и ваши товарищи кричите, а 210 миллионов проекту для студентов на компанию, учрежденную лично Кириллом Серебренниковым, это не политика, это творчество? Такие деньги не только литераторам не снились, ни одна независимая, в кавычках, театральная компания и представить их не может. То, что Кирилл Серебренников был вхож в старую администрацию президента, знают все. Что ж вы об этом молчите, защитники свободы и справедливости, обличители фиговы. Просто в 2014 году начало что-то меняться в раскладах. Вот вы и всполошились. Изображаете баррикады в Париже 68-го. Уже те были лживыми и беспонтовыми, а ваши и подавно. А то, что вам на Малобродского и Масляева наплевать, это очевидно.
Ну да, так он имеет в виду, что Суркова сменил Володин.
Ну да,
в роли первого главы замглавы администрации. А сейчас, когда Володин сменил Кириенко, то тоже некоторые не получили гранты. Вот, например, «Волки».
«Ночные волки» не получили.
«Ночные волки» не получили.
Но вот президент
«Молодая гвардия Единой России» не получила и так далее. А представьте себе, что на место бы Володина пришел не Кириенко, который относится к нему, ну, назовем это политкорректно, нейтрально, а его враг. Вот такой, аппаратный, не то, что там идеология, аппаратный. И сейчас бы вот эту всю молодую гвардию Единой России трясли бы на предмет, значит, как она расходовала эти средства. И вытрясли что-нибудь наверняка. Ну, как у нас работает? Вот и все. Поэтому, да, политики тут дофига. Совершенно согласен с этим постом в этом плане. Вот. А при всем при этом, значит... Я был там в его театре, и то, что там показывали, это, в общем, мне... Вот сейчас страшную вещь скажу.
Скажите.
Ну, в общем, это сильные постановки. Они спорные, но они сильные, и они не бесталанные.
Вот. Я лично видел только одну.
Они совершенно не вписываются в наш театральный контекст, практически не вписываются. Вот. Но это, конечно, такие сильные вещи. Это можно либо это либо нравится, либо ты это ненавидишь.
Ну, понятно. Я видел постановку Серебренникова, когда еще не было ни Google-центра, вообще ничего. Это «Человек-подушка» в МХТ. И доложу я вам это тоже. Это было здорово, да. Вот, так, давайте почитаем. Посидит годик под домашним арестом, потом переквалифицируется статья 159 мошенничества на 160 присвоение или растрата бюджетных средств, через год отпустят под залог, далее суд, 5 лет условки, плюс полмиллиона штраф и гражданский иск со стороны прокуратуры на 68 миллионов рублей.
Ну, мы не знаем, мы не знаем. В любом случае, я, будучи человеком вот циничным, не верю, что исключительно суд будет это решать. Это будет решаться не без улавливания эманаций сверху.
Не скажем. Без участия тех, кто принял решение, в принципе, но закрутить это.
Или они попытаются, например, вмешаться, но им по рукам дадут. Вот. Но так или иначе, политические расклады будут приниматься во внимание.
Не соглашусь с Георгием Бовтом, если бы не взлюбили Серебренникова, просто перестали бы давать деньги, уж куда проще. Вот. Но, может быть, сильно не взлюбили?
Я же говорил, что одна из версий, он поссорился. Ну, мне вот рассказали ее недавно. Ага. Я не хочу его озвучивать, она совершенно дикая. Вот. Но она, мне кажется, имеет право на существование. Он поссорился с одним из очень влиятельных людей.
Который пришел на спектакль и сказал,
нет,
что...
Нет, там другое. Даже, да. Не будем даже вдаваться.
Хорошо,
в это другое,
не будем,
потому
не будем
что
давать.
Это тогда будет пропаганда чего-нибудь нетрадиционного.
Не будем вдаваться. Если это месть одной из... Кстати, говорят, что он снимает фильм про Цоя, где Цой гей, и у него любовь с Айзеншписом, «Царствие небесное» и тому и другому. Ну, говорят.
Ну, да. А еще говорят, что в постановке вот про Нуриева, значит, там... А Большой театр ведь все помнят, где расположен,
да? Да.
И там на, это, на заднике Большого театра проецировался большой такой, может быть, даже и красивый мужской половой орган. То есть он показал его Кремлю.
Ох,
да?
Ничего себе.
Ну, как вы после этого на свободе сколько вы походите? И кто сказал, ну, ты вообще... Это все равно, что выйти, значит, там, вот там въезд через Боровицкие ворота, да, и там едут на работу уважаемые люди, а ты выходишь, там средний палец показываешь рядом с князем.
Ты его отстрелил, только ты его...
Рядом с князем Владимиром, да. Долго ты там его показываешь, ну.
Так, если это месть одной из групп, то ответочка будет, спрашивает слушатель, хирурга схватят, Дмитрий пишет.
Он, да, что-то пытается уловить, но нет, ответочки не будет.
Эманации. Потому что это и есть ответочка.
Потому что ответочка вот она и есть сейчас, да.
Так, опять кто-то с вами соглашается, Георгий Георгиевич, опять не согласен.
Это хорошо.
Даже неокупаемые фильмы могут приносить пользу чиновникам от культуры, откаты. Но я не думаю, что Георгий Георгиевич против
этой... Неокупаемые фильмы могут вообще приносить идеологическую пользу, например. Ну, я уверен, что далеко не все советские фильмы были окупаемы. С точки зрения коммерции, например. Но они вошли в культуру, и в этом плане... А на международной арене являются нашей так называемой мягкой силой, за которую нас еще ценят и любят. Вот. И в том числе нынешние многие неокупаемые никак фильмы, они там представляют нашу страну на международных фестивалях и, как ни крути, повышают ее авторитет. А это как в деньгах выразишь? Никак.
Так, вот... прокомментировать так, как вы можете прокомментировать использование административного ресурса поджигателями в Ростове-на-Дону? И вообще в целом все эти пожары в Ростове-на-Дону?
Дело не расследовано. Но там говорят именно о поджоге.
Причем официально говорят о поджоге.
Да, ну вот надо расследовать, в чьих интересах оно проводилось. Это же в Москве была такая практика до... Вот сейчас она прекратилась, слава богу, в последние годы, да? Но при прежнем мэр руководстве, она, так сказать, была довольно распространена. Не хочешь продавать? Ну, тогда, значит, ты можешь погореть. И, знаю, были случаи, когда жильцы там домов под снос, вот таких вот под давлением, да, они ночью дежурили и ловили этих людей, которые там...
Вообще, конечно, история потрясающая, потому что открытым текстом говорят, что вот есть кусок земли, это центр города, есть люди, которые приходили, предлагали продать, а вчера вообще какая-то чума была, звонили слушатели из Ростова-на-Дону и рассказывали, что через полчаса после начала возгорания приехали и без воды, а воду отключили,
не, ну генератор вот, не запитаешься. Если бы вот такие же случаи расследовались такой же резвостью,
ФСБ
как
должно
там,
расследовать,
да, такой же резвостью, как вот там коррупцию у Серебренниковых всяких, да, то тогда бы мы жили в правовом государстве. А так мы живем в государстве, где закон что дышло. Вот ты мне не нравишься, я против тебя его поверну. А ты мне нравишься, я буду глаза закрывать на все, что ты делаешь нехорошего.
Так, что тут очень эмоционально, эмоционально. Давайте продолжим эмоционировать через несколько минут. Георгий Георгиевич, есть тут просьбы прокомментировать всякие разные вещи. Я выполню это обещание, но уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами. Георгий Бовт в нашей студии, политолог, публицист. Присылайте свои вопросы на 967-200-97-02. 967-200-97-02. До встречи через 4 минуты.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Тема дня.
Так, да, мы тут чуть-чуть залезли на эфир, но вроде ничего сказать не успели. Крамольного мы, в принципе, никогда ничего крамольного не говорим.
Даже,
никогда.
Даже на кухне никогда. И в туалете даже и мыслей у нас таких нет.
Вообще никаких мыслей нет. Георгий Бовт, Антон Челышев и любой из вас по номеру 967-200-97-02 WhatsApp и Viber. Пишите, звоните. Очень коротко, только вот с Кириллом Серебренником с этой историей закончу. У меня вот перед глазами список тех людей, которые, видимо, может быть, он не полный, список людей известных, которые готовы, которые поручились
там
за Кирилла Серебренникова.
Там больше 38 человек. Мы сейчас все не прочтем.
Ну, я очень коротко. Я даже не буду говорить, кто есть кто, потому что все знают этих людей. Наталья Солженицына, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Александр Калягин, Владимир Урин, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Данил Козловский, Алексей Попогребский, Константин Райкин, Нюта Федермессер, Авдотья Смирнова, Игорь Верник, Валерий Гаркалин, Виктория Исакова, Чулпан Хаматова, Николай Картози, Алексей Герман-младший, Людмила Улицкая, Ксения Рапопорт, Максим Матвеев, Семен Слепаков, Лев Додин, Елизавета Боярская, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Ксения Собчак, Максим Виторган, Алексей Мизгирев, Константин Хабенский, Николай Сванидзе, Андрей Смирнов, Зельфира Трегулова, Инна Прохорова, Ирина Прохорова, Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Владимир Спиваков, Михаил Петровский. Mm. Неужели представители одного лагеря?
Круто. Нет, по-моему, нет. Круто. Нет, ну, в общем, нет, ни одного, есть нейтральные.
Вот, все, обещал больше ничего не говорить, не буду. Будем следить за официальной какой-то информацией. Я полагаю, что она воспоследует. Причем гораздо быстрее, чем всем нам кажется. Есть, Георгий Георгиевич, по-прежнему есть к вам просьбы от наших слушателей что-то там прокомментировать. Так, и все говорят, что он не крал, спрашивает слушатель, я не могу.
Да нет, никто не говорит, что он не крал. Это, то есть одни говорят, что не крал, а вот я же уже сказал, что я говорю.
Они же, они за него поручились, в общем, они, отпустите, он никуда не денется, вот что значит поручились, да?
Они не говорят, что он невиновен, они говорят, что мы за него поручились, дайте ему там работать на время следствия, вот, ну и так далее. Потом, может быть, последует просьба в связи с особым его талантом, там, дать ему, например, условный приговор. Может такое быть, может быть.
Так, это, по поводу Ростова я
спросил. Еще есть Навальному дали условных приговоров даже два. То и Кириллу Серебреннику не дать условный приговор.
Одного, да?
Хороший вопрос. Да. Ну, так, мы еще к нему вернемся.
Давайте позже. Вот международка. При каких условиях прекратится обмен санкциями и антисанкциями между Россией и США?
При каких условиях?
При каких условиях, да.
Я думаю, что политика США в отношении России останется неизменной, покуда в Кремле правит Владимир Владимирович Путин. Вот такой у меня прогноз субъективный.
Именно Путин или вообще любой человек, нет, который будет ставить интересы России выше интересов мирового сообщества?
Нет, просто объективно даже, объективно. Если, и может быть, если Трамп, например, уйдет досрочно или там его переизберут через 4 года, тоже может быть вариант, когда как бы попробуют начать с чистого листа. То есть один из двух президентов должен смениться. Вот при нынешнем раскладе я, честно говоря, пока никаких не вижу, никаких вариантов улучшения отношений. Ну, просто никаких.
Хорошо. Ну, то есть не очень хорошо, конечно, но понятно.
Зато Северная Корея упростит процедуру получения виз для россиян. Это если кто собрался в США, то можно поехать, значит, в Северной
Корее. А я бы съездил, кстати, я хочу посмотреть, как живут северные корейцы.
Сроки ожидания соответствующего разрешительного документа от ихнего КГБ, да, сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней. Вот так. Да.
И там они уже будут ждать меня у трапа.
Ну, нет, если вам разрешат въехать, еще не было ни одного случая, когда Северная Корея там что-то сделала с нашими гражданами, как они, например, захватывают американских граждан, периодически туда проникающих.
Вот я бы съездил с удовольствием, но,
это
конечно,
интересная страна,
хотелось бы попутешествовать по Северной Корее, погулять по Пхеньяну без хвостов, да?
Это не удастся. Не удастся. Хвосты будут обязательно.
Ну ладно, пусть будут хвосты, но пусть дают снимать, там задавать вопросы. Я корейского не знаю, ничего хорошего.
Попросите посимпатичнее себе хвостик такой.
Mm-hmm.
Да. Да.
Хорошо, Георгий Георгиевич, отличная мысль.
Ну вот.
Лайфхак,
да.
Северокорейский. Прокомментируйте, пожалуйста, отказ московских школ от начала проведения занятий 1 сентября. Во, понятно. Вот история, она прямо сейчас набирает обороты.
Но не всех.
Не всех.
Не всех.
Коротко. Значит, сначала в Фейсбуке на странице Мещанского района появилась следующая публикация. Соседи в нескольких школах Мещанского района 1 сентября перенесут на 4-й. Уточняйте в своих школах. Информация школа должна поступить. Написал пользователь по имени Станислав, потому что в этом году 1 сентября совпадает, на 1 сентября выпадает Курбан-Байрам, мусульмане будут молиться. В Мещанском районе у нас соборная мечеть, и, видимо, решили, чтобы никто никому не мешал, хотя я не представляю, как молящиеся мусульмане могут помешать первоклассникам, и наоборот, развести эти события. Но решили, и начался, да, тут сыр-бор.
Ну, сыр-бор начался, да. Говорят, что это не в первый раз уже происходит, но именно в этом году это заметили.
Да, Горбенко заявил об этом, вице-мэр.
Даже если это происходит не в первый раз, я не думаю, что это хорошо, поскольку 1 сентября для детей – это день святой. Почему им нужно его переносить, мне так кажется. А в других странах вообще не 1 сентября начинается учебный год, и даже в разных школах одной и той же страны они могут начаться в разное время. Например, в Америке в одних школах уже начались занятия сейчас, а в других еще нет, они там начнутся через какое-то время. То же самое в университетах. Но у нас 1 сентября – это такая вот фиксированная дата. Там цветы, улыбки, там папа с мамой ведут первый раз первый класс, а тут раз и отменили. Ну, неправильно. Можно было все-таки усиленную какую-то безопасность сделать и охранять этих детей, и мусульман заодно тоже охранять от детей, чтобы на них не напали.
Ну, в общем,
мне эта идея не нравится. Это
такой
прецедент, когда религиозные дела вмешиваются в светское образование.
Ну, кстати, сами мусульмане, представители мусульманской уммы России...
Нет, они хотят, чтобы перенесли.
Нет, они говорят, что наоборот, не надо ничего переносить, никто никому не помешает.
Я слышу сегодня разные мнения. Есть, которые не хотят, а есть, которые хотят.
Значит, потому что молитвы закончатся до 8 утра, а линейки все начнутся на часов
8:30. Но они потом начнут расходиться, и вот эти толпы, которые будут идти с молитвой...
Не знаю, мне кажется,
Мне кажется, это ерунда какая-то.
Все это проблемы надуманы.
Абсолютно на ровном месте, я согласен.
Никто никому не может помешать.
Не может, да. И вообще мы в одной стране живем, и не мешаем же друг другу особенно. Нет. За исключением каких-то эксцессов.
Ну, там, да, соседи там что-нибудь музыку громко слушают. Это бывает, да. В общем, я думаю, что мы об этом еще поговорим сегодня, после 6 вечера. Я хотел поговорить вообще о пенсии Пугачевой после 6 вечера. А теперь, думаю, вот поговорить об этой истории. Но посмотрим, как, если шум будет нарастать,
она
поговорим.
Какую получает?
Да,
по уходу за ребенком?
Нет, уже там выслуга лет, возраст.
Черт, надо же, как быстро время летит.
Говорят, что вот на свадьбе внука она сказала, что, в общем, все плохо, пенсия маленькая, кормите вас. Ну, пошутила Алла Борисовна, да, в свойственной ей манере.
Кстати, Галкин будет работать в два раза больше.
Лицо внука, когда она произносила эту фразу, в общем, оно не выражало каких-то позитивных эмоций-то. Он, видимо, бабушкины шутки-то достаточно язвительные.
Он рождался с расчетом на бабло, когда он уже, так сказать, там был еще в утробе, он уже подсчитывал, там пальчиками шевелил внук, и думал, как же это так будет.
Вот, да. И тут понеслось, и все начали тут же говорить о том, какая пенсия у Пугачевой. Кто-то насчитал, что у нее может быть не больше 17 тысяч рублей пенсия. Вот. Как стало известно «Комсомольской правде»…
Может быть, за 20.
У нее вот совершенно точно 10 700,
Ну, это понятно, да. Это
а вот меня... выше, меньше, там, если там что-то повыше, не знаю. Кстати, между прочим, Алла Борисовна всю свою пенсию отдает...
Галкину.
Нет, не Галкину. Человеку, который больше нуждается.
Кто же? Киркоров?
Нет. Слушать, почитательница ее таланта, вот, у которой серьезные заболевания, она не может передвигаться, она, в принципе, ей помогает.
Молодец,
вот, в частности, ее
молодец.
Пенсия вся уходит
молодец,
этой женщине.
Молодец, молодец. Нет, Алла Борисовна достойный человек. Она совершенно достойный человек, кроме всех шуток. Вот, и всем бы так быть такими.
Пишут нам, разве не наоборот, Курбан-Байрам в этом году как раз пришелся на День знаний. Да мы так и сказали, да. Mm-hmm. Может, лучше объединить эти два праздника? Да вот, и мне кажется, что, в общем, как-то...
Пусть вот этот Байрам, он придет в каждую школу.
Да, Байрам, по переводу с тюркского языка, праздник.
Да.
Ничего другого. Кстати, это еще и День мира, а его отменили. Как? Где День мира отменили?
День знаний.
Вот. Ну, урок мира.
Урок мира, а вот. День знаний.
А урок, первый урок всегда урок мира, вне зависимости от того, первый или четвертый.
Интересно, куда пойдет Владимир Владимирович Путин в этом году читать детям сказки?
Не знаю.
Мне кажется, такая хорошая традиция, когда они шли в школу и там проводили уроки какие-то. Было бы круто. Должен же куда-то пойти. В Сочи опять будет, небось.
Ну, почему в Сочи? Может, у него сейчас вот зеленая папка президента путешествует по стране. Вот, и
он
где в очередной раз
люлей,
она...
Люлей раздает.
Да, ну, либо люлей, либо, наоборот, хвалит. Говорит, что тонкая папка.
Ну, и с этой папкой можно прийти в школу тоже. И оттуда раздать.
Да вы что, директора Кондратьев хватит. Кстати, вот знаете, куда надо?
Куда?
В Татарстан.
Почему?
А потому что русский язык притесняют.
А.
И делают вид, что не притесняют.
Да.
Вот с зеленой папкой туда, вот
туда,
1
да,
сентября, туда. На урок русского
вообще,
языка.
Там стрёмное дело, им же отказались договор об разграничении полномочий продлять. Вот Татарстан был особый
статус,
случай,
да.
Особый статус еще с ельцинских времен. Вот они тогда взяли суверенитета сколько смогли и с тех пор его несли. И вот сейчас договор-то истек, и все, и сказали, никак не будем продлять. Поэтому там могут всякие эти недовольства быть. А они в ответ вот про русский язык. Кстати, теперь вы, чтобы на Украину проехать, вы теперь русский язык должны забыть. Они там анкету вводят, особый порядок въезда на Украину. Там только либо на украинском, либо на английском.
Слушайте, ну...
Заранее, чтобы въехать, нужно заполнить на сайте их МИДа анкету на украинском или английском языке.
А если я не хочу ехать? Можно не заполнять, да?
Не, можно не ехать.
Прекрасно.
Не обязательно. На Украину ехать не обязательно.
Слава.
Не обязательно. Я помню...
Вот это, сегодня День независимости, между прочим, Украины.
Да, я вас поздравляю с этим праздником.
Вы украинцев лучше поздравьте. Вот интересно, для украинцев это праздник или... Хороший вопрос я придумал сегодня в картину дня.
Какой?
День независимости. Вот я буду опрашивать только граждан Украины. Вот у нас слушают много граждан Украины,
хорошо.
В том числе через интернет.
Я сегодня слышал статистику, на самом деле, что больше 80% запросов в интернете в Украине идет по-русски, и больше 80% украинцев по гражданству пользуются русским языком в быту.
А это...
В интернете запросы они на украинском не делают.
Потому что российское КГБ уже своими агентами всю страну заполонило.
Хакеры,
80%
там,
населения Украины
тоже,
это,
да.
это агенты. ГРУ.
На 85%?
85%. Ну да, сколько
почему
запросов?
Почему мы с ними еще воюем опосредованно?
А потому что они очень глубоко внедрились.
Они
под прикрытием.
По самой
нельзя,
главной.
Нам нельзя выдавать друг друга.
По самой главной.
По они.
Ну, может быть, к следующему празднику они оттуда выйдут.
С возвращением, Георгий Георгиевич.
И вас также.
До встречи через неделю. Георгий Бовт, каждый четверг в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
До свидания.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.